Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют курс «Идиш. Язык и литература». Автор Валерий Дымшиц. Лекция вторая. «Золотой век. Проза на идише».
Еврейская светская художественная литература, литература в новоевропейском смысле этого слова, появляется на идише поздно, в 60-х годах XIX века. Какие-то, конечно, предшествующие этому телодвижения были и раньше, но это были попытки одиночек, которые не находили ни аудитории толком, ни издательских возможностей. То есть люди писали что-то такое для себя немножко в стол, для развлечения своих друзей. То есть литературой в полном смысле этого слова это не было, потому что литература, как мы понимаем с вами, это не только определенные тексты, но это совокупность текстов писателей, издателей, журналов, газет, литературных критиков и, что, наверное, самое важное, читателей. Вот в этом смысле литература как культурный процесс на идише появляется в 60-х годах. И это прямое следствие эпохи великих реформ, которые происходят в России, эпохи реформ Александра II. Эти реформы в том числе запускают процесс развития капитализма в России, дают мощный толчок развитию прессы, новых возможностей и до известной степени реформируют еврейскую жизнь, создавая тягу у евреев к европейской культуре, к выходу из традиционной общины, потому что можно, собственно говоря, такого рода культурную эмансипацию обменять на эмансипацию политическую, стать полноценным членом общества, пересечь границу черты оседлости или внутри черты оседлости поселиться в новых больших городах, например, в Одессе. Итак, начиная с 60-х годов XIX века развивается литература на идише, причем интересно и удивительно, что развивается она преимущественно как проза. Еврейская поэзия, безусловно, существует, но существует она в достаточно неинтересном, невыразительном варианте. Поэтов много, пишут они много, но, в общем, сейчас эту поэзию читать не особенно интересно, если вы не ощущаете себя историком литературы, и это не предмет вашего диссертационного исследования. Это вообще странно, но с еврейской литературой много чего странного в жизни происходит. Мы прекрасно понимаем, что большинство литератур, молодых литератур, начинается с поэзии, потом только приходит к таким большим, зрелым формам литературной жизни, как роман, например. Ну вот русская литература, у нее прекрасная поэзия в XVIII веке, а великие русские романы появляются только в середине XIX столетия, намного позднее. Здесь все наоборот. Вероятно, потому что родиной литературы на идише была Российская империя, а вторая половина XIX века в России – это, конечно, эпоха безраздельного владычества прозы. Это эпоха, когда работают Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Лесков и еще целый ряд прозаиков второго ряда, в то время как русская поэзия начинает постепенно клониться к упадку, и потом, после смерти Некрасова, Фета, Тютчева, собственно, наступает эпоха некоторого поэтического безвременья, которая прерывается только уже Серебряным веком, появлением символистов. То есть реалистическая проза – это то, что задает тон в русской литературе, и мы можем считать, что литература на идише, возникающая во многом под влиянием русской литературы, тоже вот начинается как проза. Всякая литература, более-менее развитая, имеет миф о своем золотом веке. Вот золотой век русской литературы – это пушкинская эпоха, а золотой век немецкой литературы – это Гёте и Шиллер в Веймаре. Золотой век еврейской литературы маркирован тремя прозаиками. Это Шолом Янкев Абрамович, который писал под псевдонимом Мендел и Мойхерсфорем. Это Шолом Рабинович, который писал под псевдонимом Шолом Алейхом. И это Ицхак Лейбуш Перец. Все три писателя в большей или меньшей степени переведены на русский язык, поэтому я могу апеллировать не только к их биографии, не только к их литературной репутации, но и к существующим переводам. Начнем с Мендела Мойхерсфорем, с Шолом Янкева Абрамовича, краткая его биография. Он родился приблизительно в 1836 году в белорусском местечке Кополь, Минской губернии. Почему я говорю приблизительно? Потому что те сложности, которые в те времена существовали с книгами актов гражданского состояния позволяют нам думать, что это не точно его год рождения, возможно, он родился еще раньше. В очень образованной, естественно, традиционно религиозно образованной семье получил блестящее религиозное образование, довольно рано порвал с семьей после нескольких лет бродяжничества, что потом сказалось в его литературе, что называется, встал на путь истины, познакомился с одним из ярких представителей просветительской традиции в России, Авраамом Готлобером, и под влиянием Готлобера освоил русский язык, немецкий язык, вот познакомился с европейской культурой и стал ярким приверженцем влиятельного течение еврейской мысли, которое называется гаскала, то есть еврейское просвещение. Гаскала, собственно, и значит осколы, если угодно, в ашкеназском произношении, это и значит просвещение. Просветители полагали, я очень длинную и сложную историю пытаюсь изложить очень коротко и просто, просветители полагали, что проблема евреев заключается не столько в том, что они находятся под политическим прессом, правительств, они не только являются жертвой там, сложных социальных, экономических условий антисемитизма, но прежде всего в том, что они сами себя отрезают от плодов европейской науки, плодов европейского просвещения, погрязли в средневековье по существу, отчасти это так и было, и если евреи как бы присвоят себе достижения высокой европейской культуры, то все сразу увидят, какие они хорошие, и все утеснения на этом кончатся. Я немножко пародийно излагаю, шаржированно эту мысль, но, тем не менее, она звучала приблизительно так. Менделы начинает... Абрамович, еще Менделы никакого нет, начинает писать на иврите и на идыше, и в 1864 году подготавливает свой первый довольно слабый роман на идыше, который называется «Дос Клейна Менчела», «Маленький человечек». Но уже в этом романе есть то гениальное, на мой взгляд, изобретение, которое делает его прозу ни на что не похожей и совершенно удивительной. Он выдумывает фигуру наратора, который одновременно является участником действия романа. Одновременно он и рассказчик, и персонаж. И называет этого персонажа Менделе Мойхер Сфорим, Менделе Книгоноша. О чем идет речь? Менделе – герой романа и одновременно повествователь, средних лет еврей, который с лошадкой и тележкой ездит по Украине из местечка в местечко и продает населению всякие дешевые религиозные и полурелигиозные книжки. Молитвенники, амулеты, книжки для женского чтения на идыше. В общем, обслуживает культурные потребности простонародья. Одновременно в этих своих странствиях он много чего видит, много чего слышит. Сам он человек отчасти книжный, не вовсе лишенное образование. И как бы своим таким очень своеобразным, очень идиоматичным языком рассказывает о том, чему ему довелось быть участником. И одновременно имя Менделе Мойхер Сфорима попадает на обложку. На обложке книжки написано не Абрамович, написано Менделе Мойхер Сфорим, Менделе Книгоноша, Менделе Книготорговец. Во многом изобретение фигуры Менделе определяет своеобразие, уникальность, если угодно, литературной позиции Абрамовича. Абрамович в это же время переезжает в Одессу и становится директором большой общинной школы, так называемой образцовой Талмуд Торы, то есть религиозные школы, в которой пытаются совместить религиозные дисциплины с правилами и предметами современной европейской школы, то есть язык, арифметика, география и так далее. Он большой чиновник, начальник в области образования, такой своего рода человек в футляре, который заведует огромной школой, солидный, уважаемый человек, пишет статьи во всякие педагогические журналы. И одновременно рядом с вот этим господином Абрамовичем, как некоторая независимая другая индивидуальность, существует Менделе, такой разбитной провинциальный еврей-книгопродавец, который создает эти все удивительные тексты, причем до известной степени получается так, что эти два человека, ну, хочется сказать, почти не знакомы друг с другом. Когда мы говорим о творчестве Менделе, мы должны сказать две вещи. Вещь первая заключается в том, что он делил свою творческую активность между двумя языками, идышем и ивритом, и, занимаясь больше то одним, то другим, некоторые произведения писал только на идыш, некоторые только на иврите, много делал автопереводов, или, скажем так, делал версии одного и того же произведения на двух разных языках. И таким образом, вообще говоря, Мендел – это удивительная фигура, человек, который является пионером, основоположником двух литератур или двух ветвей еврейской литературы, так будет правильнее, на идыше и на иврите. Это, конечно, ситуация совершенно уникальная. На русский язык переведено три его романа, вот уже упомянутый мной «Маленький человечек». Книга умеренно интересная, хотя там есть яркие и славные страницы. И два, на мой взгляд, гениальных романа. Это книга, которая называется «Путешествие Вениамина III», «Масоэс Беньямина Шлиши» и «Фишка хромой», «Фишка дер Крумер». «Путешествие Вениамина III» – остро-сатирический роман, изображающий Россию и российское еврейство накануне эпохи Великих Реформ, то есть в самые мрачные последние годы царствования Николая I во время Крымской войны. Это совершенно осознанный ремейк «Дон Кихота». Там есть некий чудаковатый господин, абсолютно не приспособленный к окружающей действительности. Его зовут Вениамин. И пародийно он называется Вениамин III. Имеется в виду, что было два еврейских путешественника, которых звали Вениаминами. Один в средние века, один в XIX веке. Там это подробно все объясняется. И вот наш, значит, господин Вениамин Третий, который родился и провел первую половину своей жизни в вымышленном местечке под названием Тунеядовка. Само по себе это название Тунеядовка отчетливо показывает нам, как Мендел относится к традиционной еврейской жизни. Это во многом сатирический роман. Этот самый Вениамин, увидев, что тяготы жизни еврейского населения дошли до крайности, понимает, что скоро должен прийти Мессия, и вспоминает древнюю средневековую легенду о пропавших 10 коленах Израилевых и о том, что эти самые 10 колен должны вмешаться в исторический процесс и ускорить приход Мессии. То есть человек живет абсолютно как бы средневековой литературой, так же, как Дон Кихот живет рыцарскими романами. Он соблазняет некого простеца по имени Сендер де Идене, то есть Сендер Баба, Сендер Тетка. И они отправляются искать эти самые 10 колен, так же, как Дон Кихот и Санчо Панса отправляются на совершение рыцарских подвигов. При этом столкновение книжной средневековой реальности, которая бурлит и кипит в голове у Вениамина, с реальностями скверной российской действительности, внутрь которой они попадают, все это приправлено довольно злым юмором и острой сатирой, создают совершенно замечательный колорит. Конечно, в этом смысле, вот если искать какие-то ближайшие аналоги в русской литературе, «Путешествие Вениамина III» напоминает нам о сатирических романах Салтыкова-Щедрина, прежде всего об «Истории одного города», где Салтыков активно использует стилистику, лексику, формы композиции средневековых и русских текстов, то есть летописи или официальных документов XVIII века, сознательно архаизируя свое повествование, точно так же Мендел сталкивает в своих текстах очень грубый современный уличный язык с книжным искусственным идышем и ивритом средневековых, позднесредневековых религиозных или хроникальных сочинений, создавая очень-очень сложную языковую ткань, которая, надо сказать, довольно плохо переводится на русский язык. Тем не менее, перевод есть, и какое-то впечатление он, безусловно, производит. Следующий его роман, собственно говоря, наверное, это вершина творчества Мендела. Это роман «Фишка хромой». «Фишка хромой», «Фишка дер Крумер». Очень сложный в композиционном отношении роман, абсолютно безжалостный, посвященный жизни еврейского дна. В центре повествования банда бродячих нищих, собственно, вот здесь Мендела аукнулась его бродяжья юность, группа нищих, которые путешествуют из города в город, добывая себе пропитание где-то нищенствованием, обманом, клянчением, а то и прямыми, так сказать, преступлениями, воровством, насилием и так далее. То есть это такое вот дно жизни. И главный герой романа, сам Фишка хромой, инвалид от рождения, косноязычный полуидиот, рассказывает историю своей жизни и своей трагической любви. Вообще говоря, мысль сделать главным героем и лирическим героем человека умственно и физически неполноценного – она, конечно, абсолютно новаторская, и рядом вот с этим романом «Фишка хромой» мало что можно поставить в сравнение какой-то другой роман XIX века. Это очень непростое и яркое произведение. Следующий наш с вами персонаж – это, наверное, самый известный еврейский писатель, может быть, единственный известный широкой аудитории Шолом Рабинович, который писал под псевдонимом Шолом Алейхем. То есть, попросту говоря, здрасте. Он начинал как писатель-юморист, и это юмористический псевдоним. Толчком к этому псевдониму было его собственное имя, и есть еврейское имя мужское – Шолом. У этого имени нет русского эквивалента, поэтому свои русские тексты или русские письма Шолом Алейхем подписывал именем Соломон. Это другое имя, но просто по созвучию. Шолом значит мир, значит Шолом Алейхем – это, если перевести буквально с древнееврейского языка, это мир вам, это приветствие, ну, здравствуйте, пожелание мира. Мира как отсутствие войны, мирного существования, хорошего. Очевидно, это было источником всевозможных шуток на этот счет. Ну и дальше он из этого сделал свой псевдоним. Совокупный тираж переводов Шолом Алейхема на русский и другие языки больше совокупных тиражей переводов на эти языки всех других еврейских писателей, писавших на идыш, вместе взятых. То есть он один репрезентирует всю словесность на идыш. Самое известное его произведение «Тевье молочник» послужило источником бесконечных театральных и киноадаптаций, включая, наверное, такой всем известный американский мюзикл, как «Fiddle on the Roof» – «Скрипач на крыше», а также знаменитая постановка пьесы Горина «Поминальная молитва» в театре Линкольн Московском и множество других фильмов и театральных постановок. Да? То есть, грубо говоря, вот в той игре в ассоциации, где фрукт яблоко, а поэт Пушкин, еврейский писатель, это, несомненно, Шолом Алейхем. Он родился в 1859 году в городе Переяславе на левобережной Украине, но недалеко от Днепра, то есть это самый центр Украины, и затем большую часть своей жизни провел сначала в Киеве, а потом последние десятилетия своей жизни на курортах Германии и Италии, потому что довольно рано тяжело заболел туберкулезом и вынужден был делить свое время между больницами и санаториями. Во время Первой мировой войны он оказался в Соединенных Штатах Америки, где и умер в 1916 году в Нью-Йорке, совсем не старым человеком, 57 лет от роду. Говорят, что во время похорон Шолом Алейхема в Нью-Йорке за его гробом шло 100 тысяч человек, и это были самые большие похороны в истории города Нью-Йорк. Это грустное, но свидетельство его колоссальной популярности при жизни, которая, собственно, не меркла и после его смерти, и не померкла до сегодняшнего дня. Шолом Алейхем – типичный пример многоязычия еврейской литературы, потому что главным его творческим языком был, безусловно, идыш. Но он всю жизнь понемножку писал на иврите, там по 1-2 произведения каждый год небольших, и довольно много текстов написал на русском языке. Частично это автопереводы, а главным образом оригинальные произведения, написанные на русском языке, плюс, конечно, огромный корпус его переписки, которая во многом тоже написана на русском языке. В русском языке он чувствовал себя абсолютно дома. Шолом Алейхем продолжатель, так сказать, гоголевской традиции в еврейской литературе. Может быть, нет другого писателя, который так по внутреннему своему настроению был близок к Гоголю. Это не только близость художественных приемов, но и до известной степени локальный патриотизм. Шолом Алейхем и Гоголь – земляки, они выходцы из одной и той же, в общем, восточной левобережной Украины, то, что до революции называлось Малороссия. Шолом Алейхем с самого начала ставил перед собой очень амбициозную цель, которую во многом достиг. Она заключалась в том, что надо создать не только определенное количество текстов, текстов литературно полноценных, с чем он, естественно, и справился благополучно, но нужно создать литературу как процесс. Национальную литературу как некоторый процесс, как некоторый культурный феномен, который должен состоять из издательств и журналов, из читательской аудитории, то есть массовой привычки людей покупать и читать художественные книги, и из великого национального писателя, который находится в центре этого литературного процесса. В качестве последнего он видел, естественно, себя, и, в общем, более или менее всех трех целей он добился. Не сразу, не вдруг, Тем не менее, с самого начала он ведет себя не только как писатель, но и как строитель, как литературный демиург, начав с 1888 года издавать журнал «Yiddisher Volksbibliothek», «Еврейская народная библиотека». Это такой журнал, альманах, попытка сделать издание по типу русских толстых литературных журналов. Ему удалось издать всего 2 номера, потом деньги кончились. Сама по себе попытка оказалась важной в историческом отношении, но по факту малоудачной. Тем не менее, интенция понятна. Если говорить о литературном наследии Шолом Алейхема, то надо сказать, что он написал пропасть рассказов, пьес и романов. Романы, на мой вкус, ему давались плоховато, а зато равным в рассказах ему, конечно, писателя не было. И главная форма рассказа, которая была наиболее типичной, но более удачной, это монолог или эпистолярный монолог. То есть герой говорит о себе, от себя, и все видит своими глазами, он все время меняет оптику. Это, в сущности, такая сказовая литература, бесконечное многоголосие, хор множества голосов. 3 самых известных персонажа Шолом Алейхема – это Тевье Дермилхикер, Тевье Молочник, такой еврейский крестьянин, идеал человека, личность социально нетипичная, но во многом включившие в себя те политические, культурные верования и чаяния, которые были характерны для еврейской аудитории начала XX века. Это комический, анекдотический неудачник Менахем Мендел, прожектор, человек воздуха, который постоянно хватается за разные идеи, за разные проекты, но у которого в общем и целом ничего не получается. И человек будущего, неунывающий сирота, мальчик Мотл, главный герой произведения, которое называется «Мотл Пейси Дем Хазенс», «Мотл – сын Кантера Пейси», а по-русски «Мальчик Мотл» – персонаж, который символизирует очень четко увиденное будущее. Будущее по другую сторону океана, потому что начинается действие в восточноевропейском местечке, в местечке в черте оседлости, а продолжается в эмиграции в Соединенных Штатах, где мальчик Мотл со своей протеистичной, совершенно пластичной натурой замечательно вписывается в новую американскую действительность. Шолом Алейхем более чем доступен современной русской аудитории, потому что он единственный еврейский писатель, который удостоился в русских изданиях в Советском Союзе 3 шеститомных собраний сочинений, первое из которых начало выходить в 1959 году, к столетию писателя. Если к этому добавить бесконечное количество разных вариантов избранного, переизданий различных произведений очень большими тиражами и так далее, то, наверное, первый самый доступный писатель, который доступен, так сказать, в переводах русской аудитории, это, конечно, Шолом Алейхем. Основная проблема издания Шолом Алейхема в советское и, надо сказать, послесоветское время была в том, что далеко не все эти издания содержали необходимый объем комментариев. Между тем, социальные, этнографические, культурные реалии, в которых действует герой этого писателя, во многом современному читателю, конечно, непонятны. Ну и сейчас какие-то телодвижения в этом направлении делаются, появляются вот более комментированные издания. Если учесть, что Шолом Алейхем послужил источником множества театральных и кинопроизведений, а кроме того, постоянно вдохновлял художников, книжных графиков, да, его произведения иллюстрировал и Натан Альтман, и Анатолий Каплан, и многие другие замечательные художники, то, конечно, это наиболее, что ли, представленный для современного российского читателя еврейский писатель. Его любили и продолжают любить не только в СССР, но и в Соединенных Штатах Америки и в Израиле. Казалось бы, совершенно антагонистические системы. Потому что Шолом Алейхем, писатель, сознательно рассчитывавший на широкую демократическую аудиторию с одной стороны, писатель, в чье творчество довольно слабо нагружено в идейном отношении, то есть он никаких идей, которые можно было бы рассматривать как похвальные или, наоборот, непохвальные, не прокламирует. И в этом смысле в его творчество можно вчитать разные идеи, в том числе, например, советская критика литературная вчитывала в Шолом Алейхема идею апологии человека труда, защиту простого человека и так далее, и так далее. Это такая демократическая традиция писания о маленьком человеке, которая вообще была понятна русской, а потом советской литературной критике, поскольку продолжала гоголевскую линию в литературе. Третий классик, который замыкает собой вот этот самый легендарный золотой век еврейской литературы, это Исхак Лейбуш Перец, Он несколько старше Шломолейхама, который родился в польском городе Замостье, по-польски Замощ, на востоке Польши нынешней, и свои главные творческие годы провел в Варшаве. Обратите, пожалуйста, внимание, так получилось, что называется удачно, что три главные культурные, диалектные, исторические провинции, составляющие российское еврейство 19-го, начала 20 века, каждая оказалась представлена своим крупным писателем. То, что в 19 веке называлось Литва, Литэ, а теперь называется Белоруссия, это Менделы, который родился в Кополе, Минской губернии. Украина, это Шалом Алейхем. И русская Польша, царство польское, это Ицхак Лейбуш Перец. Вот, так сказать, все три главные, что ли, части еврейского мира России оказались представлены своим каким-то таким замечательным писателем. Перец тоже прожил не очень долго. Он умер в 1915 году в Варшаве. Я забыл сказать, Менделы прожил очень долгую жизнь. Он родился, как я уже сказал, в 1836 году, а умер в Одессе в 1917 году. В 15 году умер Перец, в 16-м Шалом Алейхем. Опять же, символически можно сказать, что вот это как бы первый этап развития еврейской литературы, который всецело был связан с Российской империей, закончился тоже вместе с Российской империей во многом. Перец, к сожалению, на русский язык переведен мало и плоховато. То есть в библиотеке, безусловно, идти можно. Но, конечно, полной картины творчества Переца мы не видим. Он был не только интересный прозаик, он был великий драматург. Его пьесы составляли очень важную часть репертуара еврейских театров 20-е, 30-е и 40-е годы. Он был очень недурной поэт. И он, кроме всего прочего, много писал на иврите, а не только на идише, хотя идиш оставался главным языком его творчества. Перец символизирует собой разрыв, в некотором смысле, с русской реалистической традицией 19 века и переход на позиции современной европейской, модернистской литературы. Если в двух словах описать, так сказать, вот эту пару Шалом Алейхем Перец, отношения у них были всю жизнь сложные, такие дружбы, вражды. Они то ругались, то мирились. Их диалог, в общем, это был принципиальный диалог представителей двух совершенно взглядов на литературу. Да, если Шалом Алейхем был писатель для читателей, он осознанно ориентировался на, возможно, более широкую аудиторию и ставил на широкую популярность, и в каком-то смысле этой популярности успешно добивался, то Перец был писателем для писателей. Вот если Шалом Алейхем был и остается самым популярным еврейским писателем до сегодняшнего дня, то Перец был тем писателем, из чьей крылатки романтической вышла вся модернистская литература и поэзия, и проза, главным образом, 20 века. В какой-то момент, когда уже Перец был признанным классиком, по существу появился почти ритуал, когда молодой человек приезжал в Варшаву там, в 10-е годы, приходил со своей рукописью к Перецу, и тот его наставлял, благословлял, давал какие-то ценные советы, и это становилось переломным моментом в биографии очень многих еврейских писателей 20 века. Перец довольно поздно начинает писать, уже сильно взрослым человеком. Он сначала пишет стихи на иврите, довольно такой, как бы, ну, скажем, поэт-дилетант. А вот в конце 80-х, начале 90-х годов он начинает писать серьезную прозу на идише, и в 90-е годы это проза преимущественно натуралистического толка. Натурализм – влиятельное направление в европейской словесности. Ну, вот самый знаменитый, конечно, натуралист – это Эмиль Золя. Натурализм, он назывался позитивизмом, очень влиятельное направление в польской литературе конца XIX века. И Перец, живущий в Польше, тоже, только уже на еврейском материале и на еврейском языке, примыкает к этой литературной традиции. Это очень жесткая проза, социальная, критическая, изображающая самые мрачные, самые неприглядные стороны еврейской жизни. Низов – очень жесткая проза. В целом, конечно, Перец был писателем социалистической ориентации. Его всегда интересовала жизнь бедноты, жизнь простого человека, критика язв социальной жизни. Ему эта критика удавалась, надо сказать, совершенно блестяще. В начале 20 века он меняет свою литературную ориентацию, становится первым еврейским модернистом, символистом, неоромантиком, открывает для себя мир еврейского фольклора, реабилитирует в глазах читающей публики этот самый фольклор, в том числе хасидскую традицию, потому что до этого под влиянием просвещения, под влиянием Гаскалы, все, что касалось народных верований, хасидизма и так далее, это все было, конечно, предметом исключительно сатирической критики. Вот темнота, необразованность. Здесь, наоборот, происходит такая символистская или, скажем так, постницшанская романтизация фольклорной традиции, связанная с поисками сильной личности, героической личности, романтического героя, которого Перец находит для себя в еврейском фольклоре. И это имеет очень далеко идущие культурные последствия, потому что во многом это повлияло на интерес к еврейскому фольклору, еврейской народной культуре, который возникает только в начале XX века, именно благодаря Перецу, как очень авторитетному для еврейской интеллигенции писателю. В общем и целом, можно здесь, конечно, поставить точку и сказать, что к началу XX века, за первые 40-50 лет своего развития, это очень маленький в историческом отношении срок, еврейская литература приходит совершенно преображенной. Из ничего получается нечто. Это литература, у которой есть свои классики, признанные. Есть писатели второго и третьего ряда, но мы сейчас о них не говорили. Есть пресса, толстые журналы, издательства, газеты. Есть литературные критики. Есть, что очень важно, обширная аудитория, насчитывающая сотни тысяч, может быть, миллионы читателей, которые привыкли, воспитали в себе культурный инстинкт читать художественную литературу на родном языке. И таким образом в 20 век, благодаря усилиям писателей конца 19 века, еврейская литература приходит вполне подготовленной для того, чтобы пережить тот вот колоссальный расцвет, который она переживает уже в 20 веке.
В следующей лекции о том, как история в 20 веке создала множество литературных центров, о советской, американской и других литературах на идише.